Глава 7. У меня затряслись руки, но я унял дрожь и бережно опустил детектор на пол. Напряжение поля было 117,56. Я быстро записал это число. Потом улегся на пол и определил под окном точку, куда указывала стрелка. Это место я отметил крестиком и вернулся к прибору. Но при втором замере стрелка поплыла, а напряжение упало до нуля. Но я нашел их. Кто бы они ни были, они действуют из этой эпохи. Если они включали свою машину времени сегодня, значит, включат опять. Тут-то они и попались. Впервые с тех пор, как я был заброшен в этот грубый варварский мир, меня согрела искорка надежды. До сих пор я действовал инстинктивно, просто старался выжить и не пропасть на чужбине, и не позволял себе думать о будущем, которое не настанет, если я о нем не позабочусь. Теперь я как раз этим и займусь. После вкусного обеда, устроив поощрительный дождик из банкнот, я лег поспать. Правда, ненадолго. Таблетка снотворного погрузила меня на 2 часа в глубочайший сон с непрерывными сновидениями, и я проснулся, чувствуя себя человеком. В гостиной и в баре были разные любопытные бутылки, некоторые довольно привлекательные, и я, наполнив бокал, уселся перед застекленным ящиком под названием «телевизор». Как я и предполагал, мой язык оставлял желать много лучшего, и я хотел послушать правильную речь. Это было нелегкой задачей. Я ведь не знал, какие каналы образовательные, а какие предназначены для развлечения. Нашел какую-то историческую драму, где мужчины в широкополых шляпах ездили верхом на лошадях. Но их словарь насчитывал никак не более 100 слов, а большинство персонажей было убито в перестрелке, прежде чем я разобрался, в чем дело. Оружие вообще играло большую роль во всех показываемых драмах. Применение его перемежалось с садизмом и разными видами членовредительства. Все эти акты насилия и стремительные путешествия туда-сюда на различных средствах передвижения оставляли немного времени для сексуальной активности. Короткий поцелуй был единственным проявлением нежности. Трудно было уследить за сюжетом еще и потому, что он все время прерывался короткими вставками в игровой или иллюстративной форме, предлагающими различные потребительские товары. К рассвету мне это надоело, а речь улучшилась весьма незначительно. Поэтому я пнул экран, выразив свое к нему отношение, и пошел мыться в розовую комнату, оснащенную музейными экспонатами из истории сантехники. Как только утром открылись магазины, я разослал служащих отеля за покупками, не пожалев денег, и вскоре в изобилии появилась одежда, соответствующая моему высокому положению, и дорогие чемоданы для ее упаковки. А еще карты местности, точный прибор под названием «Магнитный компас» и книга об основах навигации. Проще простого было определить точное направление, указанное детектором, нанести его на карту, а затем в единицах измерения милях отмерить расстояние до источника энергии. Длинная черная линия на карте указывала курс, поперечная черточка на ней – расстояние, и я вышел на цель. 2 линии пересекались на большом городе, самом крупном на этой карте. Он непонятно почему назывался Нью-Йорк, хотя нигде не было указаний, где же находится Олд-Йорк. Впрочем, это не важно. Теперь я знал, куда ехать. Мой выезд из отеля более походил на отбытие августейшей особы. Многие приветливо приглашали меня снова погостить у них, оно и понятно. Специально нанятая машина доставила меня в аэропорт, и услужливые руки доставили багаж к нужному выходу. Тут меня ожидало крупное потрясение. Я ведь совсем забыл про ограбление банка. Но другие помнили. «Откройте ваш багаж», — попросил угрюмый служитель закона и порядка. «Разумеется», — бодро ответил я, видя, что все другие пассажиры тоже подвергаются этой процедуре. «Можно спросить, что вы ищете?» «Деньги. Ограбление банка», — буркнул он, роясь в моих пожитках. «Должен вас предупредить, что я никогда не вожу с собой крупных сумм», — сказал я, прижимая к груди портфель с банкнотами. «Здесь все в порядке. Посмотрим портфель». «Пожалуйста, не при всех, офицер. Я занимаю видный пост в правительстве, и у меня здесь особо секретные документы». Процитировал я слово в слово то, что слышал по телевизору. «Пройдите в комнату», — указал он. Я даже пожалел, что пнул этот ящик, раз он такой познавательный. В комнате, к его изумлению, я открыл не портфель, а гранату с сонным газом, и бдительный страж порядка мирно уснул. У стены стоял большой металлический шкаф с разными бланками и бумагами, милыми сердцу бюрократа. Потеснив их, я нашел место и для своего храпящего приятеля. Чем позже его обнаружат, тем лучше. Если не будет непредвиденных задержек, я прилечу в Нью-Йорк прежде, чем он придет в сознание, а это будет долгий естественный процесс, так как противоядие им неизвестно.